Глава 63. Женщина, что разглядывала Иону, держалась по-театральному раскованно, словно манекенщица. Тонкие руки, веснушчатые запястья. Женщина была слегка со вкусом подкрашена. Казалось, у нее на щеках пробивается нежный румянец. Иона нагнулся и подобрал второй нож с земли, повернул в руке и метнул через плечо в мишень. Нож улетел в ветки плакучей березы и упал в траву у сарая. Женщина снова захлопала в ладоши и, улыбаясь, двинулась к Йоне.
«Йона Линна?» — спросила она.
«Трудновато узнать из-за бороды, но как будто да», — ответил Йона.
«Эрик сказал, у вас постельный режим, и...»
Дверь веранды распахнулась, и в сад вышел обеспокоенный Эрик.
«Тебе надо беречь бедро, пока мы не сделали рентген», — сказал он.
«Пустяки», — ответил Йона.
«Я дал ему кортизон».
«Ты это говорил», — перебила женщина, улыбаясь. «Кажется, лечение возымело эффект».
«Это Нелли», — представил женщину Эрик. «Моя ближайшая коллега, великолепный психолог и лучший специалист страны по детской травме».
«А вот это лесть», — улыбнулась Нелли и пожала Йоне руку.
«Как самочувствие?» — спросил Эрик.
«Хорошо», — тихо ответил Йона.
«Завтра эффект от пенициллина проявится полностью. Ты почувствуешь себя гораздо бодрее», — пообещал Эрик и улыбнулся, видя, что одежда Йоне тесновата.
Йона, кряхтя, опустился в гамак. Нелли и Эрик устроились по бокам от него, и они тихонько покачались все вместе. Пружины скрипнули, сырой запах дачного дома поднялся от подушек.
«Ты читал протокол обследования?»
— спросил Эрик, помолчав.
«Да?»
— Йона глянул на него.
«Утром я ездил беседовать с Рокки. У него чудовищные провалы в памяти после аварии, но он дал согласие на гипноз».
«Ты загипнотизировал его?» — с интересом спросил Йона.
«Но я не был уверен, что гипноз подействует, учитывая повреждение тканей мозга и эпилептическую активность.
Но он поддался гипнозу». Йона запрокинул голову и посмотрел в небо.
«Да, но понять, какие из воспоминаний настоящие, было нелегко. Рокки в то время основательно сидел на наркотиках, и кое-что из сказанного им под гипнозом, это могли быть и настоящие воспоминания. Походило на ночной кошмар, на бред в белой горячке».
«Ужас, какие сложности!» — вздохнула Нелли и вытянула ноги. Эрик встал, гамак закачался.
«Вообще, я мог спросить напрямик об убийстве Ребекки Хансен, чтобы дознаться, был ли у Рокки сообщник», — продолжил он. «Но из его показаний под гипнозом следует, что он полностью невиновен».
«Поясни», — попросил Йона.
«Рокки снова заговорил о человеке, которого он называет проповедником. Грязным проповедником».
«Мурашки по коже», — вставила Нелли.
И он вдруг вспомнил про свое алиби на вечер убийства. Тихо закончил Эрик.
«Он сказал это под гипнозом?» — уточнил Йона.
«Нет, в этот момент он бодрствовал».
«Кто-нибудь может подтвердить это алиби?»
«Ее зовут Оливия Торебю. Он сегодня это вспомнил, но, вероятно, уже забыл», — ответил Эрик и отвернулся.
«Алиби?» — подытожила Нелли.
«Во всяком случае, проверить стоит», — сказал Эрик.
«Ты говорил об этом с Марго?» — спросил Йона.
«Само собой».
«Психологи ведут. 1-0», — улыбнулась Нелли и похлопала по подушке рядом с собой, приглашая Эрика снова сесть.
Эрик сел, и они опять немного покачались. Растворились в протяжном скрипе металлических пружин, птичьем щебете и гомоне детей, игравших вдалеке. На подушке зажужжал телефон Эрика. Звонила Марго, и Йона ответил.
«Полагаю, вы просмотрели реестр судимости, базу данных по подозреваемым и Всешведское объединение священников», — сказал он, не здороваясь.
«Отрадно слышать, что тебе уже лучше», — послышался хриплый голос Марго.
«Убийца мог сидеть здесь, но с тем же успехом он все это время мог жить за границей», — продолжил Йона. «У меня неплохие контакты и с Европолом, и...»
«Йона», — «Мне нельзя обсуждать с тобой ход расследования», — перебила Марго.
«Замечу лишь, что 9 лет — это приличный период для того, чтобы страсти остыли у...»
«Окей, я теперь понимаю. Теперь понимаю, что ты имеешь в виду, но алиби Рокки Чурклунда не выдержало проверки».
«Вы нашли эту женщину?»
«Оливия Торобю не могла взять в толк, о чем мы с ней говорим. Она в то время жила в Линчопинге, и мы не усмотрели ничего, что связывало бы ее и Рокки Чурклунда».
«Значит, ты по-прежнему думаешь, что у него подмастерье? И что он замешан в этих убийствах?»
«Поэтому я и звоню Эрику», — сосредоточенно сказала Марго. «Я хочу, чтобы он снова расспросил Рокки о сообщнике как следует».
«Поговорю с Эриком сама», — сказал Йона и передал телефон.
Пока Эрик говорил с Марго, Йона подобрал ножи и отнес их в сарай. Он оперся о ручку газонокосилки и перевел дух. Под потолком умостилось осиное гнездо, в глубине, за складными стульями, виднелся самодельный мини-кар из ящиков. Когда он вышел, Эрик уже закончил разговор и растянулся в гамаке рядом с Нелли.
«У вас принято звонить свидетелю и спрашивать об алиби?» — спросил его Эрик.
«Когда как?»
«Я что хочу сказать? Неизвестно. Вдруг человек просто не желает оказаться замешанным», — пояснил Эрик. «Неизвестно, скажет ли человек правду, когда прошло столько лет, и тут полицейские звонят ему».
«Верно», — заметил Йона.
«Я обязан поговорить с ней, если мне придется снова ехать к Рокки и смотреть ему в глаза», — решил Эрик.